Гильдия историков требует, чтобы мы по возможности оставили эту старинную фабрику в неприкосновенности, Фред.
— Понимаю, сэр, но... болтушечная.
Ну, в самом-то деле, сэр. Зато какая красивая латунная табличка, Фред. Мне указали, что очень важно сохранить историческую память о производственном процессе. Так что это ценный экспонат. Можешь прикрыть его листочком бумаги.
Я так и делаю, сэр. Но парни все время срывают его и гогочут.
Ваймс только вздохнул.
Разбирайся с этим сам, Фред. Если бывалый сержант не в состоянии справиться с подобными пустяками, значит, мир перевернулся. У тебя все?
В общем-то, все, сэр.
Разве что, вот, только... Не тяни, Фред, день предстоит нелегкий.
Вы слыхали о мистере Блеске, сэр?
Это что же, средство, которым ты чистишь особо загрязненные поверхности? Которым я...
Что, сэр? Никто не умел становиться в тупик лучше и выразительнее Фреда. Ваймс устыдился.
Извини, Фред. Нет, я не слышал о мистере Блеске. А что с ним?
Ну, на самом-то деле тут ничего такого. Мистер Блеск, он алмаз. Уже несколько раз встречал эту надпись на стенах. Ну, знаете, эти тролльи, граффити, высеченные в камне. Мне кажется, среди троллей они вызвали мне изрядный переполох. А вдруг это что-то важное?
Ваймс кивнул. Игнорировать надписи на стенах себе дороже. Зачастую таким способом город пытается сообщить тебе, если не то, что кипит в его уме, то, по крайней мере, то, что гложет его сердце.
Ну, продолжай собирать слухи, Фред. Я на тебя полагаюсь. Пусть себе гудят, лишь бы не жалили, — сказал Ваймс с наигранным воодушевлением, чтобы придать и сержанту немного бодрости. А теперь мне надо увидеть нашего вампира.
Удачи, Сэм. Думаю, денек будет недолгий.
Сэм, — повторил про себя Ваймс, когда старый сержант вышел. Боги свидетели, Фред имеет на это полное право. Он зовет меня Сэмом только тогда, когда ему и впрямь не по себе. Что ж, всем нам нынче нелегко приходится. И остается дожидаться, когда в стенку жахнет первый башмак.
Ваймс развернул экземпляр анкмарпоргских времен, который Нюня оставила на его столе. Он всегда читал свежий выпуск на работе, чтобы узнать новости, которые Вилликинс счел небезопасным сообщать хозяину во время бритья.
Кумская долина, Кумская долина. Ваймс быстро перелистал газету, и окаянная Кумская долина была повсюду, чтобы ее боги прокляли. Хотя, очевидно, они уже давно это сделали. Прокляли это подлое место и покинули его. По сути дела, это была ничем не примечательная каменистая пустошь в горах. С географической точки зрения она находилась очень далеко, но в последнее время казалось, что она изрядно приблизилась к Ангмарпорку. Долина реки Кум перестала быть объектом на карте. Она превратилась в образ мыслей. Факты таковы. В один печально знаменитый день под несчастливой звездой гномы в этом месте устроили засаду на троллей. Или же троллей заманили гномов в западню. Разумеется, они колошматили друг дружку чуть ли не с начала времен. Но лишь в сражении при Кумской долине эта взаимная вражда получила, так сказать, официальный статус и породила эдакую мобильную географию. Отныне долина Кум была повсюду, где гном дрался с троллем. Обычная потасовка в пивнушке превращалась в кумскую битву. Кумская долина прочно вошла в мифологию обеих рас, стала боевым кличем, историческим обоснованием завещанного пращурами предубеждения. Вот почему нельзя доверять этим мелким, бородатым, здоровенным, каменистым ублюдкам. Немало еще случилось кумских битв со времен той, первой. Война между гномами и троллями стала стихийным явлением, вроде противостояния ветра и волн. Она обладала собственной инерцией. Годовщина кумской битвы отмечалась в субботу. К этому времени Ангмарпорг кишмя кишел троллями и гномами. И знаете что? Чем дальше эти тролли и гномы уходили от родимых гор и пещер, тем важнее становилась для них эта трижды проклятая долина Кум. С парадами особых хлопот не было.
Стражники умело направляли колонны демонстрантов в разные стороны, да и проходили эти шествия утром, когда большинство участников было еще трезвым. Зато по ночам, когда гномьи пабы и тролли и кабаки пустели, ад отправлялся на прогулку, закатав рукава. В недобрые старые времена стражники срочно находили себе какие-нибудь занятия на другом конце города и появлялись лишь, когда накал страстей угасал. Тогда они выкатывали тюремный фургон и арестовывали каждого тролля и гнома, кто был слишком пьян, слишком избит или слишком мертв, чтобы пошевелиться. Все проще простого. Но это было тогда. Теперь гномы и тролли слишком расплодились. То есть, я хотел сказать, мысленно поправил себя Ваймс, самобытные, быстро растущие общины гномов и троллей обогатили собой городскую атмосферу. Да так, что в ней определенно стало больше яда и злобы. Слишком много древней политики, слишком много старых обид, бережно передаваемых по наследству, и, конечно, слишком много выпивки. И стоило подумать, что дела обстоят совсем уж скверно, как явились Грагг Мясоруб и его закадычные дружки. Их называли глубинниками, гномы-блюстители традиций, фундаменталисты, непоколебимые, как скальная порода. Они приехали месяц назад, заняли какой-то старый дом на Паточной улице и подрядили множество местных парней, чтобы размуровать подвалы. Эти гости и были граги. Ваймс понимал по гномью достаточно, чтобы знать. Слово «граг» переводится как «высокочтимый мастер древних обычаев». Мясоруб, однако, трактовал эти обычаи весьма своеобразно. Он проповедовал превосходство гномов над троллями и внушал сородичам, что священный долг каждого гнома, следуя заветам предков, стереть троллийскую расу с лица земли. Молодые гномы внимали ему, потому что он ссылался на историю и предназначение и употреблял в своих речах еще много других слов, которыми обычно пользуются, когда надо покрыть глянцевым лаком кровавую бойню. И слова эти дурманили молодые головы, занимая в них то место, где положено быть мозгам. Именно злобные идиоты вроде Мясоруба повинны в том, что гномы нынче, выходя на улицу, уже не довольствуются ритуальным боевым топориком. Нет. Они разгуливают, облачившись в тяжелые кольчуги, вооружившись булавами, кистенями, палашами, и все это тупое вызывающее чванство издает невыносимое брецание и ляск. Тролли тоже слушали эти речи. С каждым днем на их телах появлялось все больше лишайников, клановых меток, гравированных татушек, и дубинки, которые они вечно таскали за собой, становились все тяжелее и внушительнее. Так было не всегда. За последние лет 10 или около того напряжение вроде бы пошло на спад. Разумеется, друзьями, гномам и троллям не бывать, но город сплотил и сплавил обе расы, и Ваймс уже начал надеяться, что они помаленьку притираются, что остались лишь незначительные шероховатости. И вот плавильный котел снова полон дрянных комков. Стреклятый Мясоруб. У Ваймс прям руки чесались его арестовать. С юридической точки зрения он не совершил никаких злодеяний. Но разве это препятствие для опытного копа? Безусловно, Ваймс мог бы привлечь Грага за противоправное поведение, влекущее за собой нарушение общественного спокойствия. Но ветеринар воспротивился этой идее. Он сказал, что это лишь усугубит проблему. Хотя, казалось бы, куда уже усугублять. Ваймс закрыл глаза, вызывая в памяти маленькую фигурку, облаченную в тяжелую черную кожаную мантию с глухим капюшоном. Он предохранял глубинника от совершения непростительного преступления — созерцания дневного света. Маленькая фигурка с большими словами. Ваймс припомнил и их.
«Остерегайся тролля, не доверяй ему, отваживай его от дверей своих, он ничто». Случайное порождение природы, он не писан и не чист. Он шлак из породы бытия, завистливое подражание живым мыслящим существам. В его черепе камень, и камень в его сердце. Он не строит и не добывает, не сеет и не жнет. Украдкой явился он в этот мир и с той поры крадет везде, где влачет свои жалкие дни, волоча за собой свою дубинку. А когда не крадет, он замышляет кражу. Единственная цель его нелепой жизни — ее конец. Избавление от невыносимого бремени его окаменелых мыслей. Говорю это вам со скорбью. Убийство тролля не преступление. Даже самое жестокое будет проявлением милосердия.
Примерно на этих словах в зал тогда и ворвалась толпа. Вот насколько могло быть хуже. Ваймс, сморгнув, вновь уставился в газету, на этот раз пытаясь отыскать на ее странице хоть какую-то информацию, позволяющую надеяться, что жители Анкмарпорка еще не окончательно рехнулись.
«Проклятие!»
Он вскочил и скатился вниз по лестнице. Нюня буквально съежилась при звуках его громоподобного приближения.
«Мы знали об этом!» —
призвал ее к ответу Ваймс, швырнув газету поверх журнала учета происшествий.
«Знали о чем, сэр?»
— робко спросила Нюня. Ваймс ткнул пальцем в иллюстрированную заметку на четвертой странице с такой силой, что прорвал газетный лист насквозь.
«Видала? Этот безмозглый идиот, наш почтмейстер, только что выпустил марку «Кумская долина!»
— рявкнул он. Гномиха кинула нервный взгляд на статью.
«Две марки, сэр»,
— уточнила она. Ваймс пригляделся. Оказалось, алый туман сгустился перед его глазами, прежде чем он удосужился вникнуть в детали. Ах, да, действительно, две марки. Они были практически одинаковыми. Обе изображали долину реки Кум, каменистый пятачок в кольце гор. Обе изображали битву. Но на одной марке фигуры троллей преследовали гномов справа налево, а на другой гномы догоняли троллей слева направо. Кумская долина, где тролли коварно напали из засады на гномов, или же гномы устроили подлую западню троллям. Ваймс застонал. Выбери собственный вариант истории по дешевке. Маленькая картинка за 10 пенсов. Мечта коллекционера.
«Мемориальный выпуск в память о Кумской долине», — прочитал он вслух. «Но мы вовсе не желаем, чтобы ее помнили. Мы хотим, чтобы об этом забыли».
«Это всего лишь марки, сэр», —
примирительно заметила Нюня.
«Нельзя же издать закон против марок».
«Тогда надо принять закон против треклятых дураков».
«Если это случится, сэр, нам каждый день придется работать сверхурочно», — ухмыльнулась Нюня.
Ваймс немного остыл и кивнул.
— Это точно. И столько каталажек так быстро не построишь. — А помнишь марку с ароматом капусты, которую они выпустили в прошлом месяце? — Пошлите своим сыновьям и дочерям, уехавшим на заработки, знакомый запах родного дома. Они просто-таки самовозгорались, если собрать их в кучку.
— Я до сих пор не могу выветрить этот запах из своей формы, сэр.
— Уверен, есть люди, живущие в сотни миль от нас, которые тоже не могут от него избавиться. «А как мы в итоге поступили с этими проклятыми марками?»
«Я сложила их в ячейку для вещественных доказательств номер 4, а ключ оставила в замке», — ответила Нюня.
«Наш Шноби всегда крадет из этих ящиков все, что не...» — начал Ваймс.
«Вот именно, сэр», — жизнерадостно подхватила Нюня. «Я уже несколько недель их не видела».
Со стороны столовой раздался грохот, за которым последовали крики. Что-то в командоре Ваймсе, возможно, та самая его часть, которая ожидала удара первого башмака, толкнуло его через караулку к дверному проему и дальше по коридору со скоростью, от которой на полу взметнулась пыль. Его взгляду предстала живая картина, участники которой воплощали различные степени вины. Один из столов в буфетной зоне был опрокинут. Еда и казенные жестяные миски валялись на полу. На левом фланге констебль-тролль Слюда вырывался из каменных объятий сородичей-сослуживцев Шпата и Сланца. На правом завис в воздухе констебль-гном Щитобой. Его удерживали констебль Пикша, который определенно являлся человеком, и капрал Шнупс, претендовавший на принадлежность к людской расе. И звук, который опытное ухо всегда расслышит и ни с чем не спутает, множество рук, застывших в каком-то дюйме от выбранного оружия, очень медленно возвращаются на исходные позиции.
«Итак», — заговорил Ваймс в звенящем вакууме, — «кто первый начнет мне вешать лапшу на уши?»
«Капрал Шнобс?»
«Понимаете, мистер Ваймс...»
Шноби Шнобс поспешно опустил прекратившего сопротивление щитобоя на пол.
«И щитобой он взял кружку с Люды, да, у нее взял, видите ли, по ошибке. А мы все это заметили, и поэтому вскочили, вот...»
Благополучно одолев самый скользкий момент рапорта, Шноби взял разгон, вдохновляясь по мере рассказа.
«И вот стол как бы опрокинулся, потому что...»
Тут лицо Шноби приняло выражение добродетельного слабоумия, из-за чего стало выглядеть поистине устрашающе.
«Потому что, понимаете, он же мог бы себе навредить, если бы хлебнул тролльского кофе, сэр».
Ваймс мысленно вздохнул. Нелепое объяснение Шнобса не лезло ни в какие ворота, и именно поэтому оказалось удачным. Главное его достоинство — оно совершенно неправдоподобно. Ни один гном в здравом рассудке даже близко не подошел бы к кружке троллийского кофе, который представлял собой смесь расплавленных химикатов, присыпанную хлопьями ржавчины. Все это прекрасно знали. И знали, что от Ваймса не укрылось, когда щитобой уже занес свой топор, а Слюда намертво вцепился в дубинку, которую Шпат в данный момент пытается у него выхватить. А еще все знали, что Ваймс дошел до такой стадии раздражения, что вполне способен уволить не только облажавшегося придурка, но, возможно, и всех, кто оказался поблизости.
— Ах, вот как все было, — спросил Ваймс. — Значит, я ошибся, предположив, что некто мог ненароком отпустить солоноватую шуточку по адресу собрата-стражника и представителей его расы. Ну, чтобы приправить супчик, который... заваривается нынче на улицах. — Ой, да ничего подобного, сэр, —
пролепетал Шнобби.
— Все лишь недоуразумение.
— Как я понял, у нас тут чуть было не произошел несчастный случай.
— Так точно, сэр.
— А мы не допустим, чтобы у нас тут случались несчастья, правда же, Шнобби?
— Никак нет, сэр.
— Да, уверен, всякие несчастные случаи нам и даром не нужны, — сказал Ваймс, пристальным взором обводя столовую.
Созерцание некоторых констеблей, без малейшего физического напряжения, покрывшихся испариной, доставило ему мрачную радость.
«Недалеко до беды, когда мозги заняты чем-то, кроме службы. Верно я говорю?» Послышалось невнятное бормотание, означавшее согласие. «Что-то я не расслышал!»
На сей раз прозвучали громовые раскаты вариаций на тему...
«Да ну же, сэр!»
«То-то же!» Подвел итог Ваймс.
«А теперь шаг-марш хранять мир и порядок, потому что, сидя здесь, вы, прах, меня побери, ни пса не сохраните!»
Он в последний раз с особым значением глянул на констеблей Щитобоя и Слюду и зашагал назад в караулку, где чуть не врезался в сержанта Англу.
«Прошу прощения, сэр. Я слышал какое-то...»
«Отставить. Я же все уладил», — оборвал ее Ваймс. «Но мы были на грани».
«Многие гномы уже дошли до ручки, сэр. Я чую запах беды», — сказала Англа.
«Вы с Фредом Колоном два сапога пара», — сказал Ваймс.
«Сомневаюсь, что все из-за мясоруба, сэр. Это что-то гномье».
«Ну, этого из них не выбьешь. И именно сейчас, когда все и так из рук вон скверно, я должен проводить собеседование с этим проклятым упырем».
Ваймс слишком поздно увидел упреждающий намек в глазах Ангвы.
«Полагаю, это вы обо мне?»
— раздался за его спиной девичий голосок.